Літературная антология. Году белорусской жанчыны присвячается. На канале «Культура» узгадываем легендарные жаночые вобразы и пропануем вашей увазе чарговые сторонки о повести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. Чытае артыстка Ліка Пташук.
На вырубке, где кулинарила Туся, было светло, как в далекой Воронежской степи, а в лесу стояла дикая, пугающая Тосю темень. Солнце не в силах было пробиться сквозь густое сплетение ветвей, но лишь в одном месте, нащупав узкую прогалину, луч солнца врывался в чищобу, дробился на чистоколе стволов, прожекторным лучом выхватывал из небытия сухой костлявый сучок и подсвечивал косо зависшую сосенку и бессильно сникал у подножья мрачной обомшелой ели, под которой Тосе чудилась медвежья берлога. По крайней мере, на месте здешнего медведя Тося именно под этой елкой обосновалась бы на житье со всеми своими мохнатыми медвежатами. А там, конечно, дело хозяйское. Тося вдохновенно солила варево. Под вкрадчивое стрекотанье и перешептывание бензомоторных пил, грохот сваленных деревьев, рокот трелевочных тракторов и частую веселую дробь топоров. Она совала дрова под котел, большущим, прямо-таки пиратским ножом кромсала капусту и украдкой поглядывала в ту сторону, где работали незнакомые, страшноватые, как ей казалось, лесорубы. Все на кухне было крупное, громоздкое, и котлы, и черпаки, и ножи, словно до Тоси здесь стряпала какая-то великанша. Но маленькая Тося ничуть не робела среди этого великанского инвентаря и храбро орудовала им. Чего никак нельзя было ожидать вчера. Тося сейчас под кухонным навесом была удивительно на своем месте, будто и родилась для того, чтобы готовить обеды лесорубам. Неподалеку от навеса обосновался со своим пилоправочным станком Надин жених Ксан Ксаныч, забракованный вчера Тосей. Он точил зубья пильной цепи и все время ободряюще покашливал, чтобы Тося не чувствовала своего одиночества. За кустом орешника на полпути между Тосей и Ксан Ксанычем кто-то вдруг заворочился и страшно всхрапнул. «Ой! А кто это?» – испугалась Тося и схватила черпак. «Не медведь?» «Медведи сапог не носят», – спокойно объяснил Ксан Ксаныч и кивнул на рыжие, давно нечищенные сапоги, высунувшиеся из куста. «Это мастер наш храпака дает». «Любит поспать?» – спросила Тося. «А чего ему не спать? Зарплата идет?» Мимо навеса прогрохотал широколобый трелевочный трактор, таща за собой большой воз очищенных от сучьев стволов, которые здесь все называли хлыстами. Длинные хлысты прогибались, как прутики, и толстые комли глубоко бороздили землю. Из кабины высунулся чумазый тракторист, помахал Тосе рукой и крикнул: «Жарь, вари!» Тося проводила трактор почтительными глазами и, по давней своей привычке, топнула вдруг ногой, настраиваясь на поэтический лад. Еще учась в пятом классе, Тося сделала открытие, что если как следует топнуть ногой, то потом уж никакого труда не составит сочинить строчку-другую. Стихи эти, может быть, и не блистали особыми поэтическими совершенствованиями, но в оправдании Туси надо сказать, что печатать их она не собиралась и даже на бумагу никогда не записывала. Туся пнула матушку землю и пропела себе самовосхвалительную песенку, тут же на ходу сочинив слова. Она варила-жарила, всех позади оставила. Ух ты! Пшенная каша сама себя хвалит, сказал Ксан Ксаныч и покачал головой, удивляясь молодой Тосиной нескромности. Тут же испугался, не обидел ли Тосю, и спросил доброжелательно. «Ну как, получается обед?» «Да, вроде получается», — не очень-то уверенно отозвалась Тося. Она попробовала свое варево, покрутила головой, поморгала и с видом «пропадай все пропадом» кинула в котел махонькую щепотку соли. «Вкусно?» — полюбопытствовал Ксан Ксаныч. «Ой, а кто ж его знает? На вкус и цвет?» С делянки донесся крик Кати. «Кислица, воды давай!» Тося вопросительно посмотрела на Ксан Ксаныча. «А что, у вас повара и воду носят? Входит это самое в круг обязанностей?»
«Входит. Ты только смотри поосторожней там, а то они нароком зашибут лисиной».
«Не для того я сюда приехала», — убежденно ответила ему Тося, схватила ведро, сполоснула кружку кипятком, заботясь о гигиене, и пошла поить лесорубов. Она обходила делянку и с любопытством присматривалась к лесорубам и их работе. Больше всего ей приглянулась непыльная работенка вальщика Ильи, видного рослого парня, который шел впереди всей бригадой и вгрызался бензомоторной пилой в чищобу леса. Стоило только Илье приложить свою жужжащую диковинного вида пилу к дереву, как оно тут же падало на землю. В глазах Тоси работа Ильи даже и на работу не была похожа. Он, как бы прогуливаясь, переходил от дерева к дереву и, играючи, с неправдоподобной на глаз новичка легкостью, валил деревья одно за другим. «Ух ты! Ну и умеют же некоторые устраиваться!» — подумала Тося. На поваленные деревья сразу же накидывались обрубщицы сучьев во главе с Катей. В разнобой стучали топорами. Девчата готовили хлысты к вывозке из лесу, а ветки и тонкие вершины стаскивали в кучу и сжигали без всякой пользы для человека, лишь бы не захламлять делянку и не разводить гниль и лесных вредителей. Вслед за обрубщицами сучьев двигался неуклюжий здоровяк Сашка. Он крепил к хлыстам петли из троса, чокеры и все поглядывал на Катю, которая делала вид, что совсем не замечает красноречивых Сашкиных взглядов, но лишь чаще, чем надо, поправляла косынку. «Твой, что ли?» — спросила догадливая Тося. «Ну, приписывают», — уклончиво ответила Катя, пожав плечом, и по-новому перевязала косынку. Лебедка, установленная на трелевочном тракторе, подтаскивала хлысты, формировала из них воз, и трактор отвозил его куска колейки на верхний склад. В общем, решила Тося, ничего особенного. Работа как работа. Зря эти лесорубы так много о себе воображают. Тося не прочь была вблизи посмотреть на чудо-пилу и даже по русской привычке пощупать ее. Но идти на поклон к незнакомому парню ей не очень-то хотелось, да и лезть к нему надо было через бурелом. Она издали окликнула: «Эй, как тебя? Пить будешь?» «Это кто там пищит?» — удивился Илья. Он приглашающе помахал рукой, и Тося, помня о нелегком круге своих обязанностей, полезла в бурелом. Илья осушил полную кружку воды и зачерпнул еще полкружки. Пил он со вкусом, и Тося, глядя на него, сама почувствовала вдруг жажду и облизнула пересохшие губы. Она тут же рассердилась на себя за свою несамостоятельность и спросила придирчиво: «А чего ты пьешь? Рыба только на обед будет». «А я авансом», — ответил Илья, сверху вниз посмотрел на Тосю и протянул загадочно: «Да». Тосе почудился обидный намек на ее малый рост, и она сразу настроилась против Ильи. К тому же вблизи он показался ей красивым, даже слишком красивым для парня. А Тося давно уже терпеть не могла красивых парней, потому что все они без исключения были пижонами и задаваками, убежденными в том, что им просто равных нет, что стоит только им взглянуть на какую-нибудь простую девчонку вроде Тоси, как та сразу же влюбится наповал. И хотя Тося совсем не собиралась влюбляться в Илью, но уже одно подозрение, что он так может подумать, ожесточала ее и выводила из себя. Она выхватила из рук Ильи пустую кружку и хотела уже бежать от него, но тут увидела на пеньке непонятную пилу. Девчоночье любопытство пересилило неприязнь к Илье, и Тося спросила: «А что, вот этой штукой лес пилят?» Илья снисходительно объяснил: «Не пилят, а валят. И не штука это, а бензопила «Дружба». Понятно?» Он взглянул на Тосю и зачастил: «Двигатель одноцилиндровый, двухтактный, воздушного охлаждения».
«Так и называется? Дружба?» — изумилась Тося.
«Ну я ж сказал. Ты что, глухая?»
«Сам ты глухой!» — выпалила Тося, все больше раздражаясь, что он разговаривает с ней как с маленькой и, по всему, видать, не принимает ее всерьез. Илья покосился на Тосю, не понимая, какая муха ее укусила, а Тося дотронулась пальцем до пильной цепи.
«Ого! Даже не верится, что вот этой штукой можно дерево свалить! На велосипедную передачу здорово похоже!»
«А ведь верно?» — согласился Илья. «И как-то я не замечал. Зоркие у тебя глаза!»
«Да уж вижу!» — похвасталась Тося, благосклонно взглянув на Илью, и подумала, что, несмотря на всю свою пижонскую красоту, человек он, кажется, еще не совсем пропащий. Илья показал на громадную сосну, самую высокую в этой части леса.
«Смотри! Я сейчас вон то чудо природы опрокину!»
«Кишка танка!» — подзадорила его Тося, боясь преждевременной добротой испортить человека, стоящего на верном пути к исправлению своих недостатков.
«А ну, гляди!»
Илья подошел к большой в два обхвата сосне, обрубил подрост вокруг и вскинул голову кверху, примериваясь, с какого боку удобнее подступиться к этакой махине. Толстый ребристый укомлистый ствол
мощным тугим фонтаном взметнулся в поднебесье. Высоко в синеве, беззаботно и вольно, купалась крона, знать ничего не желая об Илье и его опрометчивом обещании. Илья показался вдруг Тосе маленькой букашкой, копошащейся у подножия несокрушимой громадины. Не верилось, что он сможет свалить эту сосну, дошедшую до нас из глубины веков, пережившую с добрый десяток человеческих поколений. Даже легкомысленную Тосю величественная сосна настроила на непривычные для нее торжественные мысли. Тося подумала, что дерево это, может быть, стояло здесь еще во времена Ивана Грозного или Петра Первого. Впрочем, она тут же поймала себя на том, что не помнит в точности, кто из этих царей был древней, а кто царствовал поближе к нам. И виновато шмыгнула носом. Тося вообще плохо разбиралась в истории и даже не могла никогда толком понять, почему век, в котором она живет, считается 20-м, ведь у каждого года в этом веке первая цифра — 19. Поплевав на руки, Илья включил свое чудо-пилу. Застоявшаяся без работы, пильная цепь с голодным свистом рассекла воздух, легко и жадно вошла в ребристый комель. В сапог Ильи крутой цевкой ударили опилки. Тося одобрительно смотрела на чужую спорую работу. У нее даже руки зачесались от проснувшегося вдруг желания самой подержать чудо-пилу и свалить, ну, хотя бы махонькое деревце. Пропилив ствол на одну треть, Илья вынул пилу, зашел с противоположной стороны и стал делать второй подпил, чуть повыше первого. Натужно выла пила, войдя в ствол на всю длину цепи. Илья уперся в дерево шестом и попробовал качнуть его, но подпиленная сосна стояла все так же прочно и незыблемо. Она совсем не собиралась падать. «Эх ты! Мало каши ел», — сказала Тося, начиная уже жалеть, что даже не имеет права подбодрить Илью, а обязана в воспитательных целях для его же пользы насмехаться над ним. А чтобы Илья не думал, что она торчит тут ради него, Тося стала сдирать с ближней березы кору, запасая впрок растопку для своей кухни. «Врешь, врешь», — твердил Илья, войдя в азарт и держа пилу. Покачивая пилой, он все глубже вгрызался и вгрызался в сердцевину дерева. Опилки теперь веером разлетались из надреза, вихрились злой поземкой. Они запорошили землю далеко вокруг сосны и так густо облепили ноги Ильи, что издали казалось, будто он напялил поверх сапог длинные белые чулки. Капли пота бисерными цепочками повисли над бровями Ильи и жгли ему глаза, мешая работать. «Вверх смотри!» — закричал он Тосе. «Вверх смотри!» Тося послушно запрокинула голову. В далекой вышине дрогнула крона, качнулась, на секунду замерла и, все еще не веря, что отжила свое, с нарастающей скоростью ринулась к земле. С железным скрежетом переломилась недопиленная сердцевина.
Илья проворно выхватил из надреза чудо-пилу и отскочил от пня, увлекая за собой Тосю. Круша на своем пути под лесок, сосна с тяжким обвальным грохотом рухнула на землю, высоко подпрыгнув комлем. Дождь сухих веток и сбитой хвои осыпал Илью с Тосей с головы до ног. Уголком глаза, покосившись на Тосю, Илья смахнул со лба пот, взобрался на поверженное дерево и огласил лес победным криком. «Гэ-гэй! Гэ-гэй!» — подхватило крик лесное эхо и понесло над делянкой. Тося поспешнево отвернулась, боясь, что слишком уж восторженно для первого знакомства глазеет на лесоруба. Она собиралась сказать Илье что-нибудь вроде «Молодец! И дальше так старайся!» Но вдруг заметила строгого начальника лесопункта Игната Васильевича, вылезающего из кабины трактора. Все воспитательные мысли мигом вылетели из Тосиной головы. Она схватила ведро, выплеснула воду и с нашкодившим видом помчалась к кухонному навесу. Тося не видела, как Игнат Васильевич прыгнул на землю и по-хозяйски все замечающим взглядом окинул делянку. Пожилой, неторопливый, он больше походил на принарядившегося по случаю воскресного дня лесоруба, чем на начальника лесопункта. Вот здесь, в лесу, Игнат Васильевич казался на своем месте, а вот представить его в кабинете за письменным столом было трудновато. И только Игнат Васильевич ступил на землю, как храп в кустах позади Тосиного навеса разом оборвался, будто замкнулась какая-то невидимая электрическая цепь и тряхнула мастера Чуркина, предупреждая его о приезде начальства. Чуркин проворно выскочил из куста, крикнул осипшим со сна голосом: «Поднажмем, ребятушки!» И на бегу, очищая бок от приставшей рыжей хвои, затрусил к трактору. Игнат Васильевич хмуро посмотрел на подбежавшего мастера и тайком от лесорубов показал Чуркину кулак. Их связывала давняя дружба, и только благодаря этой дружбе Чуркин до сих пор оставался мастером. Он был из тех мастеров-практиков, которые неплохо справлялись со своим делом еще лет 10 назад, когда лес валили лучковой пилой, отрелевали лошадьми. А сейчас с бензомоторными пилами и мощными дизельными тракторами, сменившими лучок и конягу, Чуркину приходилось туговато. В простой одежде Игната Васильевича и Чуркина, в их кирпичных от долгой работы на морозе лицах, проглядывало то сразу бросающееся в глаза внешнее сходство, которое накладывается на людей одинаковой профессии. Они проработали бок о бок целую треть века. Было даже такое время, когда более молодой Игнат Васильевич подчинялся Чуркину бригадиру и позже мастеру. А потом уже оба мастерами, они с переменным успехом соревновались друг с другом, а потом на торжественных собраниях перед октябрьскими праздниками и Первомаем сидели редком в президиуме. Как лучших производственников, их вместе послали на курсы повышения квалификации. Игнат Васильевич, хоть и нелегко ему было, осилил науку и вернулся в поселок начальником лесопункта. А вот Чуркин заскучал от учебы, споткнулся, как он сам говорил, о геометрию, сбежал с курсов и вот так и остался мастером. Они мечтали породниться. Лет 5 назад старший сын Чуркина и дочка Игната Васильевича полюбили друг друга и даже сиживали уже на Камчатке. Но вскоре сын Чуркина ушел в армию, и осенью 56-го года выпала черная доля ему сложить
свою голову в Венгрии. Дочка Игната Васильевича погоревала, да и вышла замуж за пришлого рабочего сезонника. А потом она уехала с мужем на Украину, и довелось Игнату Васильевичу, не думая, не гадая, породниться на старости лет с полтавским колхозником, которого он и в глаза никогда не видел. Многие из комсомольцев не знали ничего этого, а те, кто знал, за давностью времени не придавали этому большого значения и на каждом собрании ругали Чуркина за безделье, а раза два в год единогласно просили снять мастера с работы как не обеспечивающего должного руководства. Игнат Васильевич признавал их критику справедливой, не скупился на выговоры Чуркину, простые, строгие и даже самым последним предупреждением, но с работы все-таки не снимал. Игнат Васильевич давно уж видел, что Чуркин стал помехой в жизни лесопункта, но в память о старинной их дружбе и несостоявшемся родстве он хитрил перед самим собой и выискивал всяческие уловки, чтобы не увольнять Чуркина, хотя и предчувствовал, что рано или поздно придется ему подписать этот роковой приказ. Но пусть это будет лучше попозже, думал Игнат Васильевич. И сейчас он отвел Чуркина за густую стенку молодого ельника и там целых полчаса снимал с него стружку, всячески стыдил и распекал его с глазу на глаз, чтобы не подрывать авторитет мастера, хоть и знал, что никакого авторитета у Чуркина давно уже нет. Потом они обошли всю делянку. Игнат Васильевич распорядился повернуть фронт лесозаготовок и до морозов не лезть в болото. «Будет сделано», — сказал Чуркин с тем почтением к начальству, которое всегда владевало им в первые минуты после очередного нагоняя. «А сам что ж, не мог догадаться?» Чуркин почесал в затылке. «Ну, так это... как посмотреть?» — пустился он в рассуждение, выгораживая свою промашку. Игнат Васильевич в ответ только головой покачал. Чуркин проводил начальника до верхнего склада, где хозяйничала Вера. Под ее доглядом хлысты, поступающие с делянок, разделывали на ассортименты и грузили на железнодорожные платформы. Юркий и работящий паровозик «Кукушка» отвозил бревна по узкоколейке на нижний склад у реки. Здесь было все в полном порядке, и Игнат Васильевич не в первый раз подумал, что когда он, наконец, наберется мужества и снимет с работы Чуркина, то на его место надо будет поставить расторопную Веру. А на прощание он спросил у Чуркина. «Ну что, как новенькая? Продукты не портит?» «Удружил ты мне с этой поварихой!» Злорадно ответил Чуркин, с радостью чувствуя, что почтение его к начальнику, вызванное недавним нагоняем, уже улетучивается. «А я тебе так, Игнат, скажу. Хороший бухгалтер должен быть в очках, а повар — толстый». «Ах, тебе бы в отделе кадров работать», — со смехом сказал Игнат Васильевич и полез на парующую, готовую к отправке кукушку с таким видом, каким столичный его собрат садится в персональную «Волгу». Проводив начальство, Чуркин вытащил из кармана большущие старинные часы размером с доброе блюдце, глянул на циферблат, покосился на солнце, уточняя время, и заспешил к кухонному навесу.
Шановные сябры, вы слухали чарговые сторонки оповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага. Читала артистка Лика Пташук.